На том и расстались. Сэр Джуфин отправился в Иофах на свидание с подружкой юности, а мы потопали к моему амобилеру. Приехав, я, помнится, с какой-то стати решила, что оставлять телегу белокурой миссы под дверью служебного входа в управление полного порядка — это все же какая-то запредельная наглость, и припарковалась в двух кварталах отсюда. Теперь пришлось его разыскивать. Наша пешая прогулка стала чем-то вроде прощального веночка, брошенного на могилу моей безвременно почившей конспиративной легенды. «А с вами незабвенная, нас так и не познакомили», — печально сказал Туланец. «Ни вечером на совещании, ни сейчас. Надо бы, наконец, исправить эту ошибку, а то я даже не знаю, как вас называть». Я сперва не поняла, о чем это он. Зачем еще раз-то? Или они там у себя в Тулане каждый день заново знакомятся? С другой стороны, мало ли какие бывают обычаи. И только потом дошло. Он же меня не узнал». Вчера, когда мы ругались из завязанных ковриков, я была темноволосая, коротко стриженная и очень злая. А сегодня такая вся из себя распрекрасная блондинка, почти покладистая, но вот просто без пяти минут. «Значит, богатая буду», — решила я. Макс рассказывал, у него на родине есть такая примета. Если человека знакомые не узнали, он непременно разбогатеет. «Избывается?» — заинтересовался Мелифара. «Да нет, конечно, у них там со всеми приметами так. Ничего никогда не сбывается, но все всему верят. Даже доказательства за уши притягивают, лишь бы голову глупостями забить поплотнее». Я повернулась к удивленному Туланцу и пояснила. «Мы знакомы. Это я на вас вчера из завязанных ковриков взъелась. На самом деле приврала. У меня в спальне нет ни единого, но это только по лени и недосмотру. Все не соберусь купить хоть полдюжины. Я, знаете ли, выросла в доме, обставленном как королевский дворец. С тех пор мне очень нравится простой деревенский стиль. Кошачья шерсть, солома, бревнышки, лоскутки. Чем дешевле и безвкуснее, тем лучше. А вы оскорбили меня в лучших чувствах. От горя волосы мои, как видите, побелели, а на носу появились веснушки». «Фигу тебе, веснушки!» — проворчал Мелифара. «Они уже давным-давно исчезли». «А ведь и правда, фальшивые веснушки так долго на человеке не живут. Экая досада!» «Парик и грим?» — понимающе спросил Трикилай. «Уже только парик», — вздохнула я. «От грима, боюсь, ничего не осталось. Зато амобилер все еще цел и даже не потерялся. Поехали». Туланец забился за заднее сиденье и заметно приуныл. Вероятно, расстроился, выяснив, что очаровательная блондинка в голубой цветочек и давешняя мрачная стерва — одно и то же лицо. Мелифара пробовал его разговорить, но в ответ раздавались только невнятные звуки, имитирующие вежливое «ага». «А сэр Мелифара не привык часами добиваться чужого внимания. Не хотите меня слушать, вам же хуже», — считает он. Поэтому оставил парня в покое и принялся подробно рассказывать мне о своем несостоявшемся женихе. Я делала вид, что не верю. Мелифара настаивал, клялся и громогласно сокрушался, что не принял дареное колечко. Нельзя сказать, что все это было так уж увлекательно, но дорогу скоротать очень даже помогло. Я сама не заметила, как мы оказались на месте. «Сэр Лай, вот вы и дома», — любезно сообщил ему Мелифара. «Если хотите, я...» «Ох, ничего себе!» «Вы это как?» Я тоже обернулась и, каюсь, профукала свой единственный реальный шанс честно грохнуться в обморок. Ну, то есть... Так близко к этому чудесному событию я еще никогда в жизни не была и почти уверена, что уже не буду. На заднем сиденье не было никакого господина Трикилая, зато там колыхалось разноцветное туманное пятно. При большом желании и развитом воображении можно было обнаружить некоторое сходство между этим пятном и нашим туланским гостем. Так могло бы выглядеть его отражение в древнем, веками нечищенном металлическом зеркале. «Вот и я смотрю, что-то со мной не так», — пожаловалось пятно. Избранный им способ общения был любопытным компромиссом между нормальным человеческим разговором и безмолвной речью. То есть туманное пятно явно издавало какие-то невнятные звуки, но наделить их смыслом помогал почти неразличимый голос, доносившийся откуда-то с отдаленной окраины моего собственного существа. Никогда прежде не испытывала ничего подобного. Оно и понятно, призраков я тоже никогда прежде не встречала. Многим, я знаю, кажется, что если ты живешь в городе, где даже грудные младенцы владеют магией в достаточной степени, чтобы в любых обстоятельствах сохранять свои пеленки сухими, то уж призраки и привидения там с утра до ночи толпами шарятся по улицам, и некоторые скучающие старушки заводят их вместо домашних животных. На самом деле это, конечно, не так. Как и большинство моих ровесников, родившихся в первые годы эпохи Кодекса, я никогда в жизни не имела дела с бесплотными существами. Да и старики наши, надо понимать, далеко не каждую ночь их из своих спален мокрыми тряпками гоняли. Из рассказов отца и дядюшки Кима я знаю, что прежде, до принятия Кодекса Хрембера, умирающий мог вызывать к себе специально обученного знахаря из тех, кого называли помощниками мертвых, и благополучно становиться призраком. Это считалось не слишком престижным, зато вполне надежным способом продлить жизнь сознания, ну, как минимум, на несколько сотен лет. Что происходит с призраками по истечении этого срока, неизвестно. Возможно, они не просто бесследно исчезают, а, скажем, отправляются куда-нибудь путешествовать, устав от своей невнятной полужизни среди полнокровных и румяных человеческих существ. С наступлением эпохи Кодекса искусство превращения в призраков стало нелегальным занятием. Все же помощник мертвых применяет 49-ю ступень белой и 37-ю черной магии. Не шуточки. Может быть, кто-нибудь этим и занимается, но за все время моей службы в тайном сыске нам такие не попадались. Еще бывает, что человек становится призраком самостоятельно, без помощи знахаря. Но такое случается уж совсем редко. Насколько я знаю, это происходит только если несчастный очень боится смерти или страшно злится на виновников своей гибели. Еще лучше, если имеют место оба обстоятельства. Говорят, такие призраки получаются более-менее похожими на собственные прижизненные портреты. Обычно они доставляют много беспокойства живым и, как правило, бесславно гибнут от смертоносной левой руки нашего сэра Шурфа. Меня на такую охоту никогда не брали, чтобы под ногами зря не крутилось. Оно и правильно, наверное, только что я выяснила, что очень боюсь привидений.
«Это как вообще может быть?» — несчастным голосом спросил Мелифара. «Ты что, умер, пока мы ехали?» «У вас в Тулане все после смерти становятся призраками. Это нормально, да?»
«Это совершенно ненормально», — ответило туманное пятно. «И потом, если бы я умер, здесь валялось бы мое мертвое тело. Мне кажется, его просто украли, как кошелек из кармана, раз и все. Я всего на минутку задремал, проснулся, а меня уже нет».
«Украли? Тело? У живого человека тело украли? Так не бывает!»
Давненько я не видела сэра Мелифара в такой растерянности. Думаю, только потому и не стала падать в запланированный обморок. Поняла, что не могу пропустить все самое интересное. Поскольку с обмороком ничего не вышло, я попробовала послать зов Джуфину. Понятно ведь, что без него тут не обойдешься. Но связаться с шефом было невозможно. Видимо, уже добрался до Иофаха и принялся любезничать с леди Сатофой, предварительно позаботившись, чтобы его никто не мог отвлечь. У сэра Джуфина Хали достаточно могущества, чтобы никого не слышать и ничего не слушать, когда он этого не желает. Вот только зря он этим пользуется, честно говоря.
«И еще шеф на связь не выходит», — пожаловался Мелифара.
Он, надо понимать, тоже безуспешно пытался докричаться до начальства. «Ага, и ведь в кои-то веки срочно понадобился», — вздохнула я. «Ладно, раз так, разбужу сэра Шурфа. Может, он знает, что в таких случаях делают».
«О, уж он-то знает, не сомневаюсь!» — невесело ухмыльнулся Мелифара. «Ты вот что, ты спроси, конечно, но сюда его не зови, а то угробит все, что от нашего гостя осталось!»
«Если бы Шурф был таким придурком, как ты его себе представляешь, он бы, пожалуй, начал с тебя!» — огрызнулась я.
«Не сомневаюсь, что вы примете разумное решение, господа, но имейте в виду, я бы предпочел сохранить хотя бы те остатки себя, которые имеются в моем распоряжении», — вежливо заметил призрак. «То есть я не хочу лезть не в свое дело, но если есть возможность не убивать меня окончательно, постарайтесь не упустить ее из виду».
«Мы постараемся учесть ваши интересы, не сомневайтесь», — пообещала я. «Вообще-то я не всегда такая злая дура, а только если меня хорошенько напугать». Мелифара принялся утешать призрака, которого мое обещание, мягко говоря, не слишком успокоило, а я, наконец, послала зов Лонли Локли. К счастью, сэр Шурф спит очень чутко, то есть разбудить его безмолвной речью проще простого, не то что большинство из нас. И что самое поразительное, он даже с просонок мыслит очень ясно. Одно удовольствие иметь с ним дело.
выслушал мой сбивчивый рассказ, то и дело перемежаемый жалобами на Джуфина, которого дырку над ним в небе совершенно невозможно дозваться, когда он действительно нужен, напомнил мне простенькое дыхательное упражнение, которое показал вчера, и велел повторить его хотя бы с полдюжины раз, а он, дескать, пока обдумает случившееся. Минуту спустя, когда я не то чтобы успокоилась, но с удивлением поняла, что в принципе это возможно, Шурф заговорил. Я вспомнил все, что читал о таких случаях, и пришел к выводу, что мои познания в этом предмете сугубо теоретические, вам они ничем не помогут. Думаю, наилучшее, что тут можно сделать, это попросить сэра Джуфина немедленно с вами связаться. К счастью, это в моих силах. «Пожалуй, именно так я и сделаю». «Но я же говорю тебе, до него невозможно докричаться!» В отчаянии завопила я. «Если бы это была не безмолвная речь, а обычная, у Шурфа, не сомневаюсь, уши заложило бы, а так он и бровью не повел». «Запомни, леди Меломори», — строго сказал он, «нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи, невозможные лично для тебя. Причем временно невозможные, если правильно к ним относиться». Это, разумеется, касается не только умения в любых обстоятельствах докричаться до нашего начальника. Пока я обрабатывала эту информацию, Лонли Локли благополучно исчез из моего сознания. Как он там пробивался к Джуфину, понятия не имею. Но сэр Шурф и правда оказался самым могущественным колдуном в Соединенном Королевстве. Минуту спустя наш блудный шеф сам прислал мне зов.
«Что у вас там стряслось, горе мое? Сэр Лай все-таки решил сбежать от вас к даме своего сердца? Эх ты, шляпа! Такого хорошего заморского ухажера проморгала!»
Я сделала все возможное, чтобы быстро и качественно испортить ему настроение, и, кажется, вполне преуспела. Иногда для этого бывает достаточно просто рассказать правду.
«Немедленно приезжайте в Афах!» — распорядился Джуфин. «Знаешь, где тайный вход? Ну да, кому и знать, как не тебе. Я пока не понимаю, что у вас там творится, зато Сатофа, похоже, понимает. Ну, или делает вид. В нашем положении и это лучше, чем ничего».
Это было, мягко говоря, не самое оптимистическое выступление сэра Джуфина Халли перед сотрудниками тайного сыска. Что да, то да. Но мне полегчало. По крайней мере, хоть что-то теперь можно сделать. Отвезти этого бедного парня в Афах, например. Авось, леди Сатофа Ханимер действительно такая могущественная ведьма, как рассказывает мой дядюшка Кима. Потому что если нет, я-то как-нибудь переживу еще одно разочарование, а вот Туланса жалко. «Сейчас поедем в резиденцию Ордена Семилистника», — сказала я призраку. «Там Джуфин и леди Сатофа. Круче этих двоих вообще нет колдунов в Соединенном Королевстве. Они тебе обязательно помогут, иначе и быть не может, вот увидишь». У призраков есть как минимум одно преимущество перед настоящими людьми. Меланхолично ответствовало туманное пятно. Стоило только развоплотиться, и все тут же переходят на «ты» и начинают высказывать дружеские чувства. Думаю, потому что призрака невозможно принимать всерьез. «Да потому что жалко тебя, дубина туланская!» — в сердцах рявкнула я. «Какая ты все-таки бываешь добрая и ласковая!» — язвительно отметил Мелифара. «Если ты когда-нибудь станешь призраком, я и с тобой буду добрая и ласковая», — отрезала я, выворачивая к мосту Кулунга-Минончи. «А сейчас могу и в лоб дать. Веришь, нет?» К счастью, они оба поверили в такую возможность и больше не приставали ко мне с разговорами. Я, когда очень волнуюсь, веду себя как Мегера, чтобы с ума не сойти. Макс, когда еще был здесь, в Ехо, часто повторял, что гнев сильнее страха, потому, дескать, мы с таким удовольствием впадаем в ярость. «Только дай повод». Так вот, я, честно говоря, жуткая трусиха, еще и впечатлительная, как школьница».